Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Приветствую вас, дорогие наши слушатели. Радиостанция «Радонеж» продолжает передачи. В начале этого часа вы услышите проповедь в седмицу седьмую по Пасхе на евангельское зачало 67-е Евангелие от Иоанна нашего постоянного автора, настоятеля храма святителя Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерея Александра Шаргунова. Затем в эфир выйдет очередной выпуск передачи «Звучит славянское слово». Автор Наталья Александровна Бондаренко. Этот выпуск называется «Косовское распятие». Завершит этот час нашего вещания словом протоиерея Сергия Правдолюбова, настоятеля храма Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, беседа о церкви.
И Сына, и Святаго Духа. Сейчас на утренне мы услышим Евангелие от Иоанна о том, как в первый вечер Пасхи Дух Святой дается апостолам как плод воскресения, и Церковь рождается дыханием Христа. Это было в первый день недели. Начинается новый мир, новое творение, новое бытие. Бог взял человека в свои божественные руки и сотворил его совершенно новым. И христиане, начиная с этого дня, не перестают собираться от первого дня недели к первому дню недели, от воскресения к воскресению. Церковь рождается из этого собрания, в этом собрании из века в век. И сегодня продолжается ее рождение. Чтобы мы были христианами, нам необходимы эти воскресные дни и наше участие в них, потому что они отмечены всегда пришествием Христовым. Мы предпочитаем говорить не об обязанности посещать храм в воскресные дни. Слово «обязанность» имеет слишком юридический оттенок, а о жизненной необходимости. Человеку необходимо дышать. И не раз только, и не несколько раз в году. Двери дома, где собирались ученики Христовы, были заперты из опасения от иудеев, страха ради иудейска. И сегодня мир по-прежнему исполнен этого страха. Прежде чем приступать к молитве, пусть каждый испытает свою жизнь, какие в ней страхи. Место пасхальной победы оказывается местом, где ученики затворились от всех. Это место их страха и место, где Дух Божий может явиться в нашей жизни. Это там, где внутренние наши раны, уязвимость, опасность, страдания. Пусть каждый из нас просит себя, чего он боится, какой грех, какое отчаяние, какие обстоятельства закрывают двери его жизни. Апостол Павел сознавал эту опасность как род смерти. «Смерть действует в нас, — говорит он, — однако мы не унываем. Но если внешний наш человек тлеет, то внутренний со дня на день обновляется, ибо кратковременное легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу». Иисус встал посреди них, услышим мы сейчас в Евангелии. Не случайно Слово Божие соединяет воскресение Христово и дар Духа Святого. Мы исповедуем в нашем символе веры Духа Святаго, Господа Животворящего, Подателя жизни. Этот дар жизни приемлет прежде всего Христос. Силою Духа Святаго Он побеждает смерть. Дух Святой являет в этой победе Свое царственное владычество. Он от Отца исходит и Христом приходит к нам. Христос сокрушает все преграды, отделяющие человека от Бога. Его внезапное явление среди учеников, собранных за дверями затворенными, означает, что не существует таких препятствий, которые могли бы удержать его приход к своим. В это утро он воспринял дыхание, совершенно новое, обретаем тело духовное, как говорит апостол, оживотворяемое жизнью Духа Святого. Прежде чем передать его своим ученикам, Христос, воскресший и вознесенный десницей у Бога Отца, принял от него Духа Святого, как сказано в книге Деяний. В день Пятидесятницы апостол Петр возвещает миру об этом откровении. Поистине, воскресение Христово – дело Духа Святого и всей Божественной Троицы. И Господь показал им руки и ноги и ребра свои. Кто ищет место пасхального торжества и не может нигде обнаружить присутствие Духа Святого, пусть направит с молитвою свой взор к ранам, которые находятся в его собственном сердце, в его жизни, так же, как в мире и в церкви. Воскресший Христос, исполнив своих учеников мира и радости, говорит им страшные непостижимые слова. «Как послал меня Отец, так и я посылаю вас». Они были заперты от мира, теперь Господь посылает их в мир. Самое главное в служении Церкви – это то, от чего оно исходит. На самом деле есть только одно служение – Отца и Сына и Святаго Духа, которое становится служением Церкви. Сказав это, Господь дунул на них. Мы думаем, естественно, о первом творении человека, когда Бог вдунул в лице его дыхание жизни, и о последнем творении, то, что мы слышим в пророчестве Иезекииля в Великую Субботу о сухих костях. «Дохни на кости сии сухие, и они оживут». Было творение в прошлом, первое рождение жизни в начале времени, и будет творение в будущем, всеобщее воскресение в последний день. Но есть непрекращающееся творение, Божественное дыхание всегда в действии. Верую в Духа Святаго, Господа Животворящего, в Троицу, единую, святую, нераздельную. Дыхание жизни, как непостижимо просто это пришествие Бога Живаго и Его действие в мире, через то, что является самым обычным и самым существенным для всех живых существ. Дыхание, дышать. Все живые существа, от самых малых микроорганизмов до самых гигантских животных, рыбы, птицы, деревья, трава и цветы, дышат одним и тем же кислородом, который Творец предлагает всей нашей планете. Всякое дыхание хвалит Господа, и каждый из нас тоже дышит дыханием всех живых. Физический мир – образ мира духовного, и Христос предлагает Никодиму, ищущему узнать тайны жизни, тот же простой образ ветра, который дышит где хочет и все животворит. «Примите, — говорит Господь, — Духа Святаго». Обратите внимание на это слово «примите». Современный мир не любит принимать. Никто не хочет зависеть от другого. И в этом заключается сущность греха. Претензии быть как боги. Но это не во власти человека. Хочет он или не хочет, человек – существо зависимое, абсолютно зависимое. Чтобы жить, он должен принять жизнь. Я принял жизнь от моих родителей. Я принимаю жизнь через воздух, которым я дышу. Я принимаю жизнь через солнце, которое питает меня. Я завишу от тысячи вещей, от тысячи людей, от бесчисленных обстоятельств. Христос говорит на Тайной вечере: «Примите, едите, сие есть тело Мое». Нам надо принять это тело. А теперь Он говорит: «Примите Дух Свят». Нам надо принять этот Дух Святой. Будем молиться всегда и сугубо в день Пятидесятницы, чтобы Господь сподобил нас дара научиться принимать то, что Он нам дает. Человечество должно принять общение Духа Святого, открывающего тайну Отца и Сына, Троицы и Единицы по существу. Да будет дано нам узнать, что в жизни Церкви всегда присутствует Пресвятая Троица. Церковь, говорят святые отцы, продолжение в человеческих личностях, общение любви, соединяющее три божественных ипостаси. Им же отпустите грехи, отпустятся им, говорит Господь, им же держите держаться. Назначение Церкви, ее служение – возвещать прощение и спасение. Евангелие, которое мы слышим на утренней Пятидесятнице, показывает нам, где мы стоим. Это общение людей, знающих воскресшего Христа. И послание их в мир проистекает из этого знания. Дар Духа Святого делает возможным исполнение Христова служения. Оно заключается в сообщении людям прощения, спасения, святости. Церковь предназначена к освобождению мира от власти греха, смерти и дьявола. Это служение она может осуществить привнесением в мир бесконечной божественной любви. Страшный суд приближается, мир погибает в грехе и отчаянии. Пусть знают все, что вопрос никогда не стоит, простит ли мне Бог. Крест Христов уже ответил на этот вопрос. Пятидесятница раскрывает в полноте эту тайну. Но один вопрос остается: способен ли я принять прощение Отца, которое предлагает мне его Божественный Сын, Духом Святым? Аминь.
Вы слушали слово протоиерея Александра Шаргунова в седмицу седьмую по Пасхе. Звучит славянское слово. Мы знакомим слушателей с лучшими образцами славянской литературы, культуры, истории и философии. В нашей студии Наталья Александровна Бондаренко, руководитель Международного славянского центра «Созвучие», славист, кандидат педагогических наук, преподаватель в средних и высших учебных заведениях.
Здравствуйте, дорогие слушатели! Мы продолжаем знакомить вас со страницами книги митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия Радовича «Летопись нового Косовского распятия». Дневниковые и другие записи с марта 1999 года по декабрь 2000 года. Книга вышла в издательстве митрополии Черногорской и Приморской Светигора, Цетинье, Белград и Российском институте стратегических исследований. Редакторы русского перевода – доктор филологических наук Ксения Кончаревич, Елена Хлюпина-Нетич. Когда-то турецкая, арнаутская пока – но прежде сербская, сербская на века. Это строки из стихотворения Ранка Радовича «Косово» в переводе Ильи Михайловича Чеслова. Сегодня, дорогие слушатели, познакомлю вас с некоторыми размышлениями владыки Амфилохия о причинах трагических событий 1999 года. Православный взгляд митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия, глубокий и честный, представлен в книге его статьей «Косовская константа сербской духовности». Это лекция, которая была прочитана им в апреле 2008 года на торжественном собрании по поводу 50-летия со дня кончины сербской писательницы Исидоры Секулич на филологическом факультете Белградского университета. Вспоминая мудрую сербку Исидору Секулич, митрополит Черногорский и Приморский Амфилохий замечает, что она, почувствовав живоносную тайну Видовдана, ощутила угрозу от нас самих превратить один из праздников победы Христовой вечной жизни и священными мощами сербских мучеников, погибших за крест честную и свободу золотую, в мемориальный ритуал без души, прославление умерших, воспоминаний без связи с реальной жизнью всего народа в целом. Одной из главных причин событий 1999 года называется, цитата, «вымирание косовского самосознания сербов». Процесс, который происходил на рубеже 19-20 столетий во время политической и интеллектуальной экспансии Запада. Обучаясь в немецких, австро-венгерских университетах, сербские интеллектуалы постепенно теряли духовные связи с родной землей, удаляясь от православного христианского духа. Это разрушение набирало свои обороты и в последующие годы, в межвоенный период, в период правления Иосифа Броз Тита, когда в обществе доминировали богоборческие идеологии XX века. Последователи марксизма и атеизма называли события 1389 года мифотворчеством, и это было только начало. По мнению владыки, в конце XX века, цитата, «нигилисты видовданского кода сербского народного бытия при поддержке западных политиков начали редактировать косовскую историю, подготавливая тем самым интеллектуальную почву для запланированной агрессии. Представители нового глобалистского миропорядка своей риторикой доказывали, что коллективными виновниками происходящего в Косово и Метохии являются исключительно сербы. Так, западная политика по отношению к сербскому народу в 1999 году получила свое нравственное оправдание для осуществления агрессии против одного из древних народов Европы. Видовдана ненавистничество самой прозападной части интеллектуальной элиты настоящего времени явилось, по мнению владыки Амфилохия, цитата, «выражением фундаментальной противоположности христианской системе ценностей тех, кто, по словам Негоша, пленил самих себя у чужого и похулили на веру прадедовскую». Все марионеточные СМИ объединились в попытках создания какой-то иной Сербии, иной Черногории, иной России, которые должны заменить и отменить первое и настоящее единое, единственное христианское заветное отечество одного народа, который столетиями был православным. Конец цитаты. Все это привело к отчуждению от веры, к порабощению христианского духа сербов. До сих пор мы встречаемся с потерей косовского завета в той части народа, которая избрала землю вместо небес Христовых, заключает владыка. А что же значит порабощение душ человеческих? Вопрошает автор владыка Амфилохий. Цитата. Оно обозначает предстоящую порабощенность христианских душ пагубным иноверием, отличающихся от евангельских точек зрения, недостоверных и неспасительных вероучений, которые с приездом чужеземцев в случае нашего непротивления и отсутствия какого-либо живого примера защиты заветных ценностей народа беспрепятственно завладели душой и будущим нашего потомства, ставя под вопрос его вечное существование. Итак, это привело к отчуждению от веры. Но порабощение христианского духа сопровождалось еще и иными процессами. Автор цитирует Исидору Секулич, ее размышления о видовданской идее, которая может стать объединяющей сербского народа. Согласно ее размышлениям, цитата, «видовданская идея сделает нас не падающими стенами. Идея, которая объединит нас в одну цепь для того, чтобы мы любовью и культурной силой укрепили и обняли 7 разобщенных частей нашего народного тела». Цитата из статьи Владыки Амфилохия. Такое понимание духовно-культурного и территориального единства и целостности сербского народного бытия в это время было присуще и культурной Европе и пользовалось пониманием, если не сказать поддержкой, создателей ее политики на Балканах. Об этом свидетельствует отрывок из известных путевых заметок двух европейских обозревателей событий в сербских землях, госпожи Мьюэр Маккензи и Ирби, которые в 70-е годы XIX века писали. Если мы уже находимся в Приштине, сердце древней Сербии, то хорошо осознать, какой участок земли поднимается под этим названием. Как будто в эти дни царство настоящей Сербии отличалось от сербских земель. Это последнее название включало все земли, населенные сербским народом – Зету, Боснию, Герцеговину. Но Сербии в узком понимании этого слова называлась территория сегодняшнего княжества вместе с областью между ней и Македонией. Старые карты европейской части Турции, созданные, когда еще вся Сербия была под турецкой властью, называют всю эту страну ее настоящим именем. Но сейчас, когда часть, прилегающая к Дунаю, свергла турецкое правление, а вторая часть, прилегающая к Македонии, находится в плену у производителей географических карт, свободную территорию называют Сербией, а остальную часть сам местный народ называет Древней Сербией. Это последнее название принято не только среди славян в Турции, но и среди славян во всей Австрии и России. Однако о нем в одинаковой мере не хотят знать ни турецкие власти, ни европейские консулы в Турции. Конец цитаты. Позже владыка Амфилохий цитирует слова святого владыки Николая, сказанные им в 1936 году. «Господь сказал, кто хранит свою жизнь, потеряет ее, а кто потеряет свою жизнь меня ради, сохранит ее. Кто может понять это, кроме того, кто в состоянии воспринять и пережить это? Разве эта евангельская тайна не одна из самых глубоких и благородных, которую наш народ принял и засвидетельствовал в течение всей истории от Косово до настоящего дня? Лазарево избрание Царства Небесного обозначало целую религию. Эта религия Лазаря сегодня необходима народу, как всегда, ибо она значит, что со Христом приходит и победа. Она значит, что не бывает слишком большой жертвы для правды Божией. Значит, что и сейчас, как и в начале, перед нашим свободным и объединенным народом открыта книга, которая приходит с неба из Иерусалима. Всегда с одним и тем же вопросом, который громогласно проходит во все дни мировой истории. Какое царство выберешь? Эта книга подается для подписания каждому из нас в течение всего земного времени. Конец цитаты. Но хочется еще процитировать один фрагмент из известной проповеди владыки Николая, которую приводит митрополит Черногорский Приморский Амфилохий в своей лекции. В 1951 году в своем изгнании в США владыка Николай произнес самую известную за полвека проповедь Свято-Савской церкви Акосова и Видовдани в новом времени. Проводя свою известную беседу о соборной челебашне сербской заветной истории, в которой встроены положившие свою жизнь за православную веру и народность. Цитата. «Когда великий французский писатель Ламартин увидел челебашню высотой порядка 10 метров, которую турки построили из нескольких сотен черепов сербских воинов с Чегара для запугивания христиан, он воскликнул: «Народ, у которого есть такие памятники, никогда не может погибнуть». Но что бы он сказал, если бы увидел челебашню высотой в 1000 метров и шириной в 200 метров с 4 миллионами сербских черепов из Первой и Второй мировой войны? Нет ни одного ныне живущего серба в мире, который не мог бы указать на нее пальцем и сказать: «Это голова моего старого дедушки, или моего папы, или бабушки, или дочери, или брата, или друга. Это новая жертва и жертвенник сербского народа за крест и за свободу». Глядя на нее, мы чувствуем, что сегодня на нас смотрят 8 миллионов очей, закрытых на земле, но открытых на небесах. Ибо Бог же не есть Бог мертвых, но живых. Ибо у Него все живы. Евангелие от Луки, глава 20, стих 38. Это сербская 4-миллионная армия в духовном мире — это наши помощники, но и наши обвинители перед Господом. В продолжении цитаты владыки Николая автор пишет: «В начале 21 века для иной Сербии 6 столетий умирания сербского народа за крест честной и воскресение в золотой свободе неба и земли, в Косово и с Косово, сведены к мертвой, политической, мифологической, социологической и литературно-исторической ткани, которая освобождена от бремени сербского национализма и пережитков христианской тенденциозности». Для духа, порождающего такие идеи, как будто самое главное, что более не было первой и настоящей христианской Сербии и ее косовского сердца. И постхристианская иная Сербия вполне желательны. Важно только то, чтобы из сербского сердца истребилась память о воскресении Христа Спасителя. И завершить сегодняшнюю нашу встречу я хотела бы стихотворением Владислава Петковича Диса «Звон к заутрене» в переводе Ильи Михайловича Числова. «Я не мог представить, что в отчизне милой после ледяного сонного покоя, как в былое время к утренне звонили, пробуждая наше царство вековое. Я не мог представить в скорбную годину праведную жертву общего восстания, всенародной брани дивную картину и в разверстом небе радуги сиянь. Но теперь, увидев ясно правду, эту понял я, сколь счастлив тот, кто смотрит прямо. Ведь деяние крови к истинному свету, к истинному миру путь короткий самый. Дорогие слушатели, мы познакомили вас со страницами книги митрополита Черногорского и Приморского Амфилохия, летопись нового Косовского распятия, дневниковые и другие записи с марта 1999 года по декабрь 2000. Книга вышла в издательстве митрополии Черногорской, Приморской, Святигора, Цатинье, Белград и Российском институте стратегических исследований. Благодарю вас за внимание. До новых встреч в передаче «Звучит славянское слово».
Вы слушали передачу из цикла «Звучит славянское слово».Лучшие образцы славянской литературы, культуры, истории и философии. Автор цикла Наталья Александровна Бондаренко, руководитель Международного славянского центра «Созвучие», славист, кандидат педагогических наук, преподаватель в средних и высших учебных заведениях. У нашего микрофона доктор богословия, почетный настоятель храма Святой Живоначальной Троицы в Троицком Голенищево, протоиерей Сергий Правдолюбов.
Тема о православной церкви и как не быть посторонним в ней. Есть такая надпись замечательная: «Вход посторонним воспрещен». А вот кто посторонний? Это очень большой вопрос. И когда я вижу надпись «Служебный вход», я думаю, а почему нет надписи «Богослужебный вход»? Только служебный, богослужебного нет. Так вот, о церкви хочется сказать. Вы скажете, о чем, батюшка, вы хотите сказать? Мы и так все это знаем. А вот когда люди говорят, что они все знают, вот тут-то и возникают большие вопросы. А знают ли они действительно то, что они так считают, что они знают? В этом плане лучше всего вопросы задают дети. Они задают такие прямые, точные вопросы, потому что они еще не имеют общепринятого контекста и понимания того, что в мире все понимают так, а дети могут совершенно нестандартно воспринять. Что такое церковный человек и не церковный человек? Эти термины тоже неточные. Они, я бы сказал, бытовые, обывательские. И мне один раз уже приходилось говорить, церковный человек – это что? Который уже полностью осуществляет себя в церкви, и церковь в нем видит своего яркого представителя. Мы все время колеблемся. Мы все время находимся в непостоянном состоянии. Сегодня я церковный, а завтра взял и согрешил, да хоть мыслью. И уже где же моя церковность? И я сравниваю слово «церковный» и «нецерковный» с таким состоянием человека. Человек, который идет в пустыне, он хочет пить. Ему очень хочется пить. Попил воды, идет дальше. Сторонний наблюдатель может сказать: о, этот человек попивший воды. То есть попивший. Но он напиться на всю жизнь не может. Он должен все время пить. Так и в церкви. Набраться церковности и сказать, что я церковный, а ты что, уже умер, что ли, церковный человек? Нет. Ты должен постоянно, все время питаться. Недаром Господь Иисус Христос сказал: кто жаждет, иди ко мне и пей. Очень точный и образ точный. Без воды человек не живет. Он сам состоит большей частью из воды. И для жизни нужна вода. Пить, чтобы не умереть, жить. Так и церковь, церковность. Мы всю жизнь стремимся к этому, но никак не можем этого достичь, пока нас Господь не заберет, и так и не сможем. Мы только хотим этого. Мы только стремимся к этому. А какие есть очень странные слова в молитве исповеди? бабушка читает. Одна женщина подошла ко мне прямо с протестом. Я протестую. Молодец, она откровенно сказала. Она против других слов протестовала. Сейчас скажу каких. Есть такие слова перед исповедью. Измени их вечные муки. То есть перемени их вечные муки. Избавь от мук. Измени их вечные муки. Она говорит, как же так? Мы что, все на вечные муки предназначены? Мы должны все мучиться? Я говорю, да не должны мы мучиться. Но мы же сами поступаем так, что возникает естественное последствие этого. Мучение от своих грехов и мучение перед образом Божьим, перед видом Господа Иисуса Христа и всех Его святых. Это мучение никто насильственно тебя не будет делать. Ты сам будешь себя мучить. Что ж ты оказался в таком состоянии, а не в том, как святые и сам Господь Иисус Христос. Она, мне кажется, так и не поняла. И требовалось простое, прямое решение этого вопроса, а не глубокое, как принято в Восточной Церкви. А я хотел сказать о словах, которые батюшка повторяет перед исповедью каждый раз, каждый день. «Соедини их, святей твоей Церкви, о Христе Иисусе, Господе нашем». Это как же так? Я пришел на исповедь, хочу причастить святых Христовых тайн. Батюшка мне говорит, соедини тот, который кается, святей твоей Церкви. А что, я был без Церкви? Может быть. Может быть. Ведь правила-то есть, зафиксированные в канонических правилах, то есть имеющих очень большую и высокую древность и авторитетность. Тот, кто 3 недели без уважительной причины в церковь не ходил на литургию, то он сам себя отлучает от церкви. Опять здесь не карательная дисциплина, не жесткий кодекс, который требует наказания. Констатация факта. 3 недели человек не был. Знаете, что с ним происходит? Он просто отвык. Он отвык. Я вот 5 лет не был в церкви, когда в армии служил 1-й год. И когда вошел в храм на Рижском вокзале знамения, это было такое потрясение, такая радость. 5 лет не был в храме. 5 лет. А в лагерях, в ссылках люди без храмов живут. Как же они мучаются без храма? Соедини твои церкви. И вот эти 3 недели – это констатация факта, что мы не были у Бога, мы отвыкли от Него, отвыкли от молитв, отвыкли от икон. Соедини святые твои церкви. Можно говорить многие возвышенные слова, мы постараемся как можно проще об этом еще поговорить, но не могу не вспомнить эти такие слова, чудесные слова, которые я очень люблю, очень. И мало кто задумывается, когда поют на клиросе, когда слушают их в храме, пролетает мимо ушей запросто. Небесного круга верхотворче Господи и церкви зиждителю, ты меня утверди в любви твоей, желаний краю верных утверждений, едини человека любче. Какие слова? Как поет этот мох, так сказать? Какой смысл русскому нашему современному сознанию? Верхотворче Господи. Что такое верхотворче Господи? Не здесь, на земле, где-то в каком-то земном пространстве, а высоко, наверху. Верхотворче Господи. Ты Господи, Господин и Господи, Бог. Верхотворче, что ты сделал для нас, для мира всего? Небесного круга, Творец. Небесного круга Вселенной. Это один восторг поэта. Это действительно вдохновение. Звезды на небе и весь этот круг. И церкви зиждителю. Второе. Восхитительное, поразительное чудо церкви. Где она? Мы ее не видим. Где церковь? Церковь – это не храмы. Храмы – это футляры. Церковь таинственная, непостижимая. Тело Христово. Таинственное тело Христово. Как невеста. Она едина с женихом, единое целое, но она все равно самостоятельная, единое целое невеста Церковь Божия. И имеет самое тесное общение с своим небесным женихом, но таинственное тело. Повторю еще раз о Церкви слова, которые люди не понимают. Апостол Павел сказал слова впервые в истории земной, человечества. Первое слово. До него никто так не говорил. До него никто в голову не приходили такие слова. Он первый сказал. Мы все являемся одним телом. Телом церкви. Господь глава, а мы тело. И мы члены этого тела. Кто мизинец, кто средний палец, кто ухо, кто глаз. И ухо не скажет, почему ты сделал меня ухом, я хочу быть глазом. А глаз говорит, то зачем мне этим делом заниматься, я хочу быть просто ногой или пяткой. Никто такого не говорит. А все порознь, они составляют единое целое. И если болит один палец, все тело болит. Это были впервые сказанные слова. Впервые сказанные слова исключительно на Евангелии, на Откровении Божьем. До него это никаких слов не говорил. И не было слова «корпорация». Вот пришли на какое-то высшее учебное заведение, военное или светское. Такого слова не было. «Корпорация». «Корпус» – это значит «тело». «Корпус». «Инкорпоре» – в теле. «Корпорация». Телесность. Мы пришли, где собрались члены корпорации. Это, простите, абсурд. Это метафора, которая не имеет под собой основания. Это украдено у христиан, у апостола Павла. Член Союза писателей. А что? Союз писателей – это отдельный организм? Да, а мы не знали. А где это? А кто какой их писатель? Какой? Кто глаз, кто ухо, кто нога, кто пятка? Где? Они взяли из церкви, взяли у апостола Павла, взяли от единого, настоящего, действительного тела. Но это тело существующее, оно живое и действующее благодатью Святого Духа, Церковь Христова, член церкви. И мы должны быть членами церкви. Не членские взносы вносить надо в церковь, а быть живыми частями этого тела. Не терять связь с церковью. Это наша важнейшая задача. Проще хочу объяснить. Вот родился ребенок, его несут крестить в церковь. Очень похвально. Замечательно. А без этого и нельзя. Как же можно лишить маленького младенца обилия церковных таинств? Крещение, миропомазание, причинение святых христовых тайн. Участие в благодатной жизни церкви, когда можно его благословить и причастить, и на празднике участвовать вместе с ним в церкви. Но почему-то у нас в наше время ограничивается младенцами. Я недоумеваю. Я очень хорошо себя помню в детстве. То, что нас причащали, это понятно, и мы причащались. Но почему люди наши, современные, бросают детей носить в церковь и ходить с ними за руку и причащать, когда они в школу пойдут? Мне это совершенно непостижимо. Когда было дело при советской власти Хрущеве и Брежневе, было все понятно. В церковь запрещалось ходить. Не надо ходить. Дети в церкви – это плохо. И боясь, что их уволят с работы, таких случаев вообще-то не было. Ни при Хрущеве, ни при Брежневе. Ну, не было. И боясь где-то там у начальства, чтобы не получить выговор, детей в церковь не водили. Так, а сколько прошло уже после этой эпохи? Уже 22-25 лет прошло уже. Что случилось с людьми? Их что, опять могут уволить с работы? Как же можно примириться с тем, что ребенок, школьник, в церковь не ходит? Это напоминает только одну историю, печальную для всех нас. Володя Ульянов, когда подрос, он сказал вечером в субботу: «Папа и мама, я в церковь больше не пойду и ходить не буду». Чем кончилось, вы все это знаете. Пока еще не кончилось. Что стало страной от этого протеста, он не будет ходить с мамой, с папой в церковь. Ну что, выращиваете новых Ульяновых? Почему? Как? Представьте себе, православные верующие, мама София выращивает веру, надежду и любовь. В церковь не водит и говорит: не надо в церковь ходить, все. Мы тебя причащали, ты уже подросла, хватит, в церковь можешь больше не ходить. С какой стати? Это как так? Каким же высшая мера наказания, это которое может быть отлучение от церкви. И вот люди взрослые сами отлучают себя, своих детей, отлучают от церкви чем? Равнодушием. Не могу объяснить. Ну, просто никак не могу объяснить. Хорошо. Покрестили, ребенка в церкви почистили. Некоторые воскресную школу водят, думают, что на воскресной школе хватит на всю жизнь. Уверяю вас, очень недостаточно этого. И воскресная школа не прививает особой любви к церкви. Даже наоборот, может быть, в некоторых случаях быть преткновением для этого. Только лишь активная христианская жизнь внутри семьи, отца и матери, старших братьев и сестер, активная жизнь внутри церкви увлекает младших детей быть с ними на праздники и на печальные дни церковные, но быть вместе с ними. Как это можно не быть с ними в эти праздники? Как им быть в церкви? Это невозможно. Не скрою, когда мы росли, были школьниками, там очень... Нам не хотелось идти в церковь, и вот опять, значит, надо время свое отложить в сторону, там интересная книга лежит, книгу надо почитать. Или чем-то заняться интересным, моделированием кораблей или самолетов, а в церковь как-то не хочу идти. Но отец так расстраивался, переживал, он не требовал, кулаком по столу не стучал, но он бы очень скорбел, и мама еще больше, если бы мы в субботу и в воскресенье не были бы в церкви. И мы какое-то время ходили по обязанности. Да, мы были выросли в верующей семье, в священнической семье, ходили по обязанности отбыть какое-то время. А потом, когда участие во всем круге богослужения, когда Великий пост, когда Страстная Пасха, оно так увлекало и нас занимало, чтобы не ходить в церковь, это просто было бы уже, кажется, нелепым просто как. Это невозможно. Было бы большим наказанием не пойти в церковь на Великий Четверг, на Евангелие, на другие события, которые в церкви бывают. Да, я думаю, в любом обществе и даже в старой России еще при императоре, при императорах молодежь не стремилась к церкви и не все ходили в церковь, я понимаю. Нам говорили местные жители: «Батюшка, вы не переживайте. Вот моя дочка перестала ходить в церковь. Она выйдет замуж, народит ребенка и придет обязательно крестить и будет водить, причащать этого ребенка и снова будет церковная». Батюшка сомневался, говорит: «Нет, это нет, нет, не обязательно с этим связано». Но все-таки, конечно, приходили в церковь и появлялись. Но, а зачем в церковь вообще приходить? Мы стоим на литургии, молимся. В определенные периоды мы причащаемся святых христовых тайн, получаем общение с Богом, выше которого нет ничего. А дальше что? Дальше у нас жизнь идет своим чередом, свои трудности, свои переживания, хлопоты, дети, ну, потом уже и дети, потом и внуки. Все это земное, все это есть, но оно должно быть обязательно вместе с церковью связано. Ну вот, наконец, человек приближается уже к своей старости и к смерти. Вывод из жизни самый простой: ничего не успели сделать. Ну, просто ничего. То, что мы сделали, это очень мало. А дальше что? А как умирать? Как пред Богом представать? Душа каждого человека пред Богом предстает. И вот эта беда, о которой я не раз в проповедях говорил, очень большая беда. Не хотят перед смертью и даже в болезни позвать священника причаститься святых христовых тайн. Большое дело молитва. Мне записку принесли, в воротах мне от женщины отдала, чтобы завтра помянуть обязательно на литургии Людмилу о упокоении, годовщине ее кончины. И это замечательно. Это прекрасно, и дай Бог обязательно Анатолию надо в алтарь отдать, чтобы они помянули. Это замечательно. Очень часто приходят отпевать покойников заочно. Они не знают, что надо делать. Умер человек. Ну, первым делом говорит: я не успел его причастить. Он заболел, он уже ничего не соображает, не понимает. Он уже умирает. Что делать? Я ничего не могу сделать. А где вы бы раньше были? А какой смысл жить отдельно от церкви всю жизнь и потом прибежать и вскочить в уходящий трамвай или троллейбус? А что это дает? А почему? А потом не успеешь в последний момент принести покаяние и быть с Богом? Ты же чужой для Бога. Какой в этом смысл? Да, батюшка, он в церковь всю жизнь не ходил. Я не знаю, как он верует, он не верует. Что делать? Он жить без сознания.
Что мы можем сделать, вот, батюшки, в этом случае?
Что? Что мы можем сделать, когда он в церкви? Что? Мы должны прийти почитать и бумажку ему в руки вложить такую. И Господь скажет, бумажка дана, значит, его Царство Небесное брать?
Конечно, нет. Господь не смотрит на бумажку. Это один из русских князей волновался за себя очень сильно. Еще при Феодосии Печерском.
И он очень боялся, он приходил исповедоваться, вот этого Феодосия Печерского, очень боялся умереть без Феодосия Печерского. И сказал, преподобный отче, ты уж мне напиши на бумажке, что я у тебя исповедовался, напиши, чтобы меня Бог не отвергнул. И он взял, князь просит, что для князя не сделаешь? Он там, это помог, надо написать, он написал. И он с этой бумажкой ходил. Все остальные увидали, говорят, так, он бумажку получил. А что бумажки? А в бумажке ничего такого не сказано. Это не индульгенция. Это не прощение грехов. Вовсе нет. Он написал, что вот я Феодосий молился об этом князе, и Господи помилуй, прости его, если он покается перед смертью, еще дальше, если он покается. В нашей бумажке, которую мы в покойнику в руку вкладываем, так и написано. Господи, прости этого человека, если он это согрешил, если примирился, если это, помилуй, прости, прегрешение, если он принес покаяние. А если он не принес покаяние, то эта бумажка ничего не дает. В требнике есть гораздо более сильная молитва. Господи, прости ему прегрешение, если он согрешил, и все. Без всяких бумажек. А эта бумажка от Киевской Руси до сегодня идет и употребляется в церкви. Мы ее читаем благоговейно. Это просто молитва, и то, что мы о нем молились, больше ничего. И печальная самая вещь, вон там в кануне лежат эти бумажки, песочек, и никто их не берет. Невостребованные. Их только выбросить можно. Недаром недавно наше высшее церковное руководство постановило по возможности не производить заочных отпеваний. Заочно любить можно, да, вот издалека любишь. Но общение-то необходимо самое, если ты любишь. Заочно что можно сделать? Даже экзамен сдать наочно нельзя. Один батюшка у нас, хамовник, сходил в руки, так и пел. Помяни, Господи, заочно отпеваемого Михаила. Заочно отпеваемого. Как это заочно? Заочно отпеваемый – это когда на фронте попал снаряд, и от него ничего не осталось. Его нельзя принести в церковь. Он весь испарился. Если он где-то погиб или утонул в море, его нельзя в церковь принести. Тогда люди приходят, и о нем вместе молятся. А у нас получилась странная картина. Раз записку подали, отпели заочно все. А где покойник? Что? Плачу и рыдаю, когда помышляю смерть, и вижу в гробах лежащую. А где гроб? А что я вижу? Ничего не вижу. Я вижу формальность и ерунду ту, которая делается. И они скапливаются, туда никому не нужны эти ни песочки, ни бумажки. Тоже надо иметь в виду, что это получается искажение. Правда, я знаю такие случаи в Петербурге, в тогдашнем Ленинграде. Мне рассказывали, что приходила женщина или мужчина в храм во время блокады и говорила, батюшка, отпой меня заранее, а то я, когда помру, меня никто не отпоет. Батюшка сопротивлялся, но потом в конце концов уступал просьбе и совершал отпевание женщины, стоящей перед ним, голодной, едва живой. Ведь такого тоже не положено. Но в таких условиях войны это может быть. Точно самое попросил и один из инвалидного дома моего отца. Батюшка, вы меня уж отпойте, а то я когда помру, меня никто отпевать не будет. Отец им обещал, нам сообщат, я не волнуюсь, отпою. Но это его личное желание, его стремление, просьба, его участие. Его душа просит, и он хочет этого. А те, кто умер дома просто так, и никто никого не причащал, и он ни разу не перекрестился в жизни, как ему можно отпевать? Зачем ему надо отпевать? Это тоже очень важная вещь. Когда мы говорим о церкви.
Вы слушали слово протоиерея Сергия Правдолюбова «Беседа о церкви». Еще и еще раз, дорогие слушатели, приветствуем вас с великим праздником, днем Святой Живоначальной Троицы, Пятидесятницы.